Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Прывітанне ўсім, віншуем з пачаткам зімы. Олег Барцевіч, Дзяніс Дзюба ў бліжэйшую гадзіну разам з вамі ў праграме Еўразум. Будзем размаўляць пра важныя падзеі гэтага дня, таксама слухаць файную музыку. А тэмы ў нас такія. Былы абвінавачаны ў віцебскіх выбухах, распавёў Еўрарадыё, як успрыняў прысуд Кавалёва і Канавалаву.
Нас там тоже красиво, в кавычках, раскрыли преступление, тоже с нами, тоже. Там через неделю президент объявил, что поймали. А потом, когда выпустили втихаря, выяснилось, что не тех, никто об этом даже и не писал.
Старейшие люди не спешаются отдавать свои квартиры державе, навод узамен на додаток на пенсии, до пенсии.
Получателем ренты может быть одинокий гражданин и достигший 70-летнего возраста, имеющий собственность жилье.
Ну и про то, что у Беларуси появилась горелка, якая сприяльно уплывая на иммунитет. Принамсі так стверджает реклама.
Это не лекарство, и это не панацея. Это просто маленький штришок к тому, чтобы сделать водку еще лучше. А насчет того, что выпьешь и станешь здоровым, молодым и красивым, ну, где-то в глубине души, может, и так.
Падчас гэтых месяцаў з пачатку разбіральніцтва, потым судовага працэса, неаднаразова ў СМІ праскоквала такая назва першая ў гісторыі Беларусі тэрарысты. Ну, бо фармальна сапраўды можна так асуджаных назваць, тых, каго асудзілі да тэрарызму днём раней. Вось. Але, в прынцыпе, калісьці ўжо ў нас першыя тэрарысты ў нашай краіне былі. Гэта браты Мурашкі з Віцебску, якіх абвінавацілі ў свой час у тых жа выбухах у Віцебску, за якія цяпер судзілі Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Але першымі тэрарыстамі ў гісторыі Беларусі яны былі недоўга, па-моему, паўгады. Калі не памыляюся, столькі трывала следства, столькі іх трымалі, а потым ціха-ціха адпусцілі. Нягледзячы на тое, што ўжо пасля 10 тыдзень пасля затрымання, як і гэтым разам, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выступіў па тэлебачанні, гучна абвясціў пра тое, што вось, маўляў, знайшлі мы гэтых там вырадкаў, не памятаю, як тады гучала ягонае акрэсленне. І а потым следства нават афіцыйна не прызнавала свае памылкі, просто следства было прыпыненае. Але як цяпер жывецца менавіта гэтым людзям, братам Мурашкам, і як яны ўспрынялі прысуд сваім землякам Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву? Пра гэта ўжо зараз Павел Свярлоў.
Віталь Мурашка былы абвінавачаны ў арганізацыі выбухаў у Віцебску 14 і 22 верасня 2005 года, усе гэтыя гады не выходзіў адзін у горад. Хадзіў толькі да знаёмых прадаўцоў, збіраў усе чэкі, а на пікнікі выязджаў толькі ў вялікай кампаніі. Такім чынам хлопец забяспечваў сабе алібі. Міліцыянты пасля выбуху любой петарды адразу ішлі да яго. У гэтым Віталь прызнаецца Еўрарадыё пасля абвяшэння прысуду Канавалаву і Кавалёву.
Я все эти годы жил с, что называется, под большим таким, что называется, гнётом психологическим, то бишь я боялся появиться, ну, где-то вот в городе, там, допустим, где много людей, один, без свидетелей. Я собирал даже, вы будете, может, смеяться, чеки тех магазинов, которые я посещал, да, пока делал покупки, вот, и все, вот, у меня и продавцы, кстати, старался к знакомым продавцам ходить, которые меня на лицо всегда помнили. И вот, кстати, это сыграло свою роль, я, когда ко мне пришли 3 числа, вот, я пришел, у меня как раз было алиби, я вот покупал там, допустим, в ларьке через дорогу, там, вот, делал покупки, все, у меня был чек. А что праздники все эти были, всякие 9 мая, Дни независимости, Новые годы, ой, вы знаете, это вообще ужас. Это где-нибудь подальше лучше от города собраться, там, в компании человек 10, не меньше, чтобы было все нормально, ну вот.
Таких чеков у Виталя за гэтые годы назбиралось 3 вялізныя скрыні. За судовым працэсам над Канаваловым і Кавалёвым Віталь сачыў не вельмі уважліва і ў асноўным па БТ. Таму асцерагаецца рабіць некія высновы аб судзе і расследаванні.
Конечно, они там все красиво представят перед народом, там, что вот так и так, и Интерпол занимался, и другие службы других стран занимались, то есть ошибки быть не может. Все это красиво звучит, конечно, да. Все вроде бы как-то со стороны выглядит, что вроде бы те. Ну, на самом деле, кто его знает? Там же люди тоже не дурные, они знают, как показать все красиво. Нас там тоже красиво, в кавычках, раскрыли преступление, тоже с нами. Тоже там через неделю президент объявил, что поймали. А потом, когда выпустили, вычислили, втихаря выяснилось, что не тех, никто об этом даже и не писал.
Смяротное покарание были подозреваны по выбухах 2005 года, подтрымливая. На его думку, за такое злочинство, как теракт у метро, только смертью и карать. Але только коли осудили соправдных террористов.
Если это раскрылось преступление, конечно, это те ребята, которые совершили, я, кажется, только рад, что правосудие совершилось. Ну, а если уже и тут какая-то ошибка произошла, то я не знаю. С другой стороны, они бы не осмелились как бы применять смертную казнь к человеку, которому, допустим, они не до конца уверены, он или не он. Я думаю, что у нас как бы никто бы не осмелился потом отвечать за смерть людей, которые невиновными впоследствии окажутся. Если даже они окажутся невиновными, это же обязательно выяснится в конце концов. Не дай бог, кто-то там сидит, смотрит это все по телевизору, потирает руки, ха-ха-ха, кто-то другой за меня пострадал и все такое. А скоро я там опять начну. Вот если это выяснится, конечно, полетят головы очень сильно людей. Поэтому я считаю, что они не рискнули бы назначать смертную казнь, не будучи уверенными полностью.
И узгадывая у якости подтверждения своих слов, як ішло следство по его справе. До речи, особливо означая, что ни его, ни брата милиционеры навод пальцем не кранули, признавших показаний не выбивали.
Им был приказ кого-то задержать, кого-то посадить, как-то перед президентом отчитаться. Ну вот у нас было больше всего улик, мы первые попались им на заметку, там, ну там и у меня и отец часовщик, там. То есть там первого, кто попался, у кого более-менее много улик есть, они и взяли, чтобы это отчитаться. Ну видите, не посадили все-таки, разобрались, выпустили, то бишь не стали они клепать мне это самое, вот это вот совершение витебских взрывов по полной. Хотя там, да, были такие моменты, по которым я думал, что меня чисто уже фабрикуют дело. Там лжесвидетель появился, там мой хороший товарищ в деле, который наговорил лжи на меня.
У той же час Виталь сдивленный присудом у Владиславу Ковалеву.
Мне вот даже интересно, почему второму смертной казнь он как бы сам этого не совершал. Вроде как дома сидел, на кнопку он не нажимал. Это само устройство вроде как не изготавливал же вроде. Ну, знал, да, ну, видел, ну, может, как-то вот смолодушничал, не заявил в милицию, ну, за это как-то смертную казнь что-то я не понимаю.
При этом Виталь признается, что будет протягивать сбирать чеки деля алиби.
Я на всякий случай греха подальше, может быть, даже и оставлю, потому что мне это не трудно, скажем так. Каждый раз при покупке, где бываю, брать чеки. То есть там указано и время, соответственно, и место там указано, где я это покупал, и люди там продавцы, все мои знакомые, они подтвердят, что меня видели. Так что, конечно, у меня он уже большие три коробки этих чеков за 5 лет собрано.
А на развитание жадая себе спокою, каб яго больше не турбовали милицианты и каб выбухи саправды спынилися. Змитер Лукашук, Павел Свердлоу, Европейское радио для Беларуси.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
У эфиры программа «Еўразум» з Дзянісам Дзюбам і Олегам Барцевічам. І зараз звертаем свой погляд на Европу, напрыклад, на такую краіну, як Норвегія. Сябры, дзе ў адрозненні ад Беларусі смяротнага пакарання няма. І дзе чалавек, таксама тэрарыст у пэўным сэнсе, з аднаго боку ён здзейсніў тэракт, з іншага боку масавае забойства, Андэрс Брэйвік, які забіў 77 чалавек, але смяротнае пакаранне там няма, так што ён яму не пагражае. Больш за тое, гэты чалавек можа правесці бліжэйшыя там колькі гадоў не ў турме, а ў псіхіятрычнай клініцы.
Тэарэтычна ён можа выйсці праз 3 гады і апынуцца на волі.
Таму што психіатры яго прызналі неадэкватным, то бок псіхічна хворым. І вось падавалася б, ну а што, то бок калі без пакарана можна вось так выйсці, дзякуючы гуманнаму сябры праву, якое пануе ў Норвегіі, можна скарыстаць гэтую магчымасць, ну і далей пайсці, скажам так, корчыць сябе дурня, як кажуць. Але Андэрс Брэйвік, нібудзь гэта чалавек дробнага калібру, так бы мовіць, пакрыўдзіўся на гэтых самых псіхіатраў. Невядома, наколькі шчыра ён на іх пакрыўдзіўся, але яго гэтае прызнанне, не гледзячы на тое, што яно спрасціла яму жыццё, не дай Божа, дазволіла б выйсці з вязніцы і працягваць сваю чорную справу, але ж ён абразіўся на гэты вердыкт медыкаў. Пра гэтае ды іншыя навіны з Европы ўжо зараз Святлана Адзінец.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Обвинувачены в здейснении подвойного теракта у Норвегии. Андэрс Брэйвік, забойца больше, чем 70 человек, покрыўдзіўся на судовых психиатров, которые признали его психично неполновартым и хворым. Паводле ягоных слова, ён баяўся такога вердикту і спадзяваўся, што заключэнне будзе іншае. Ён сказаў, што абражаны такой высновай, сказала прадстаўніца нарвежскай паліцыі Крістіяна Халту. Нагадаю, днём раней спецыялісты паставілі Брэйвіку дыягназ параноідальная шызафрэнія. Судовыя псіхіятры мяркуюць, што нездаровы стан выявіўся ў час падрыхтоўкі і правядзення двух тэрактаў, а таксама пры зносінах з медыкамі. У Брэйвіка таксама выяўленая схільнасць да самагубства. Высновы псіхіятраў мусіць яшчэ ўхваліць адмысловая судовая медычная камісія. У Вугоршчыне набыло моц новае законадаўства, якое дазваляе адпраўляць у турму асоб без пэўнага месца жыхарства. Законадаўцы з кіруючай правай партыі Фідэш ухвалілі новыя нормы ў мінулым месяцы, матывуючы іх тым, што сталіца краіны Будапешт ўжо не спраўляецца з велізарным лікам валацугаў, якія начуюць на вуліцах. З гэтага часу кожны, хто спіць пад адкрытым небам, будзе атрымліваць папярэджанне, а ў выпадку паўторнага адлову карацца штрафам альбо турэмным зняволеннем. Адзін са змагароў за правы бяздомных заявіў, што трэба змагацца з галечай, а не з самімі жабракамі. Брытанская вяшчальная карпарацыя BBC ў сераду была вымушаная публічна папрасіць прабачэння за словы знакамітага тэлевядоўца праграмы «Топ Гір» Джэрэмі Кларксана пра тое, што ўдзельнікаў забастоўкі дзяржслужачых трэба расстраляць на вачах у іх сем'яў. Тэлевядоўца з'яўляецца прыхільнікам кіруючай кансерватыўнай партыі і асабістым сябрам прэм'ера Дэвіда Кэмерона. Прадстаўнік ценявага кабінета лейбарысцкай апазіцыі Джон Трыкет заклікаў прэм'ера Кэмерона ясна абмежавацца ад агідных выказванняў свайго сябра. Даша Форман, Светлана Одинец, Еврорадио.
Застаемся ў еўрапейскім кантэксце. Сёння ўся Еўропа, еўрапейская супольнасць, супольнасць еўрапейскіх краінаў, еўрапейскі звяз па-рознаму называюць гэтую структуру аб'яднання сябры 27 краінаў Еўропы, якое мы цудоўна ведаем, адзначае свой юбілей. Роўна два гады таму, 1 снежня, была падпісаная так званая Лісабонская дамова, якая, у прынцыпе, была пакліканая выконваць ролю такой своеасаблівай канстытуцыі, якая ў парадку жыццё гэтай супольнасці, замяніла яна сабой праект канстытуцыі, які быў адрынуты ў шэрагу краін, такіх як Францыя і Нідэрланды, у сярэдзіне 2000-х гадоў. І, канечне, гэта радасць для ўсіх еўрапейцаў, для большасці еўрапейцаў, якія жывуць у еўрапейскай супольнасці, не са слязьмі на вачыма, на вачох, што праўда, як спавалі ў песні, але для многіх сёння з непакоем, таму што Еўропа перажывае свой крызіс, асабліва зона еўра. Пра ўсё гэта мы чулі і паўстаюць пытанні пра далейшае развіццё гэтай супольнасці, ці ў бок федэралізацыі, большага аб'яднанні, ці наадварот дэзінтэграцыі, што, канешне, было б паразай гэтага самага праекту. Але не ўсе з'яўляюцца еўраскептыкамі, хапае надалей шмат еўрааптымістаў. Пра цяперашняе і будучыню еўрапейскай супольнасці ў нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус» Дзмітэр Кустоўскі.
Роўна два гады таму уступіла ў моц Лісабонская дамова, якая стала заменаю канстытуцыі. Яна прадугледжвае шэраг рэформаў, галоўная мэта якіх – палепшыць структуру кіравання еўразвязу з улікам яго пашырэння і аптымізаваць механізм прыняцця рашэнняў. У Лісабонскай дамове таксама прадугледжана магчымасць выхаду той ці іншай краіны з Еўрасаюза. У які бок сёння рухаецца еўрапейская інтэграцыя, гаворыць палітолаг Алесь Лагвінец.
Да сённяшняга моманту еўрапейская інтэграцыя давала пазітыўны вынік для ўсіх, паколькі шасці краінаў еўрапейскі звяз павялічыўся да 27. На сённяшні дзень ніводная краіна не выйшла з еўрапейскага звязу. Значыць, кожная краіна, якая з'яўляецца дэмакратычнай і суверэннай, бачыць выгаду ў сваім удзелі ў інтэграцыйных працэсах. Можа быць, якасьці краіна праз пэўны час захоча выйсці з еўрапейскага звязу, але я не думаю, што мова будзе ісці пра еўрапейскі звяз як такі. Магчыма, некаторыя краіны, такія як Грэцыя, могуць выйсці з пэўных інтэграцыйных ініцыятыў, напрыклад, з прасторы еўра. Такая верагоднасць ёсць, але я б не сказаў, што саму пляцоўку, сам факт узаемадзеяння ў рамках 27 краінаў, якісьці краіны хацелі б пакінуць, бо гэта вельмі важна, існаванне такога форуму і розных механізмаў для таго, каб супольна вырашаць паўсталыя праблемы, ёсць выгадна для кожнай краіны.
Аднак далей за гэты ўзровень інтэграцыі Еўрапейскі саюз наўрад ці зможа прасунуцца. І хоць Злучаныя Штаты Еўропы з'яўляюцца марай большасці еўрапейцаў, пакуль да гэтага далёка, мяркуе спадар Лагвінец.
Ёсць пэўныя даследнікі, якія прадказваюць спынення інтеграції, кажуть про те, що сьогодні Європейський Зв'яз стоїть перед викликом найвеликшого кризису, який колись існував за часи європейської інтеграції. Ну і тут можуть бути два сценарії. Або ввогулі простора євро зникає, або відбувається певна трансформація, і у просторі євро залишаються шерех країн, збільшого це країни Північної Європи, країни Південної Європи, можливо, уводять назад свої національні валюти. І у тих країнах, які будуть мати євро як єдину валюту, хоча це все повстання, і ще більш щільне співпрацівництво, інтеграція у тим, що стосується не тільки грошової політики, але і фіскальної політики.
Між тим, для білорусів, лічить політолог, європейська модель розвиття більш притягальна, чим російська.
Може бути, білоруси хотіли б отримувати такі високі заробки, як ніякі отримують у Москві, але я думаю, що їх інстинктивно тягне до більш поважливого ставлення держави до своїх громадян, це те, що можна побачити в Європі. Їх інстинктивно тягне до того, щоб держава була чоловічим тваром, а не просто акумулювала усі ресурси для досягнення незрозуміло яких метів, наприклад, як казав президент Росії Медведєв, для того, щоб поширати свій вплив і свою географію.
На думку Олеся Лагвінця, щоб переодолити кризис та інші виклики, які сьогодні стоять перед Білоруссю, нашій країні варто щільно співпрацьовувати з країнами Єврозв'язу. Євгенія Манцевич, Змітер Кустовський, Єврорадіо.
І ми так само ведаємо, що відбувається. Коли хочете ведатись, так само будьте з Єврорадіо. Наприклад, з програми Єврозум, яку сьогодні для вас ведуть Денис Дюба і Олег Барцевич. І зараз повертаємося в Білорусь до соціальної теми, яка тичиться, ну, не більшості жихарів нашої країни, але істотної кількості, тому що наше громадство старе, і серед нас усе більше відсотки складають люди сталого віку, які живуть небагато, хоча пенсії ще до апошнього часу у нас в Україні гарантувалися. Ось, але ж часто гэты люди одинокі, і часто ім нема кому опікуватися. А у дами старейших людей так само не усе ідуть. І ось держава видумала такий фокус цікавий, що коли ви маєте кватеру, віддавайте нам гэтую кватеру, а ми вам забезпечим опеку. Альбо у нейкім адмысловым центрі, який гэтым займається, альбо, наприклад, можете конвертувати свою кватеру у нейкі сталы дадатак да пенсії. Тобок, замість того, каб пенсію павышаць, ось такое уяўная даплата, уяўная павышанне за тое, што, ну, па сутнасці, за бясплатна дзяржаве пенсіонер, чалавек старэйшага веку, аддасць сваю кватеру. Памятаем, што і на дзяржаўным тэлебачанні актыўна не прапагандавалася, але вось рэкламавалася ўсё гэтае прадпрыемства, але ці купіліся, ці зацікавіліся гэтым вось менавіта тыя людзі, да якіх быў і адрасаваны гэты, так бы мовіць, мэсэдж. Журналіст Еўрарадыё высветліў, што гэта не зусім так. Больш падрабязна Алесь Пілецкі.
Новоўвядзенне з'явілася ў ліпені. Дзяржава прапануе старым і адзінокім людзям перадаць гораду сваё жыллё ўзамен на штомесячныя выплаты і сацыяльную дапамогу.
Получателем ренты может быць адзінокі гражданін, тут біш не імеющих в городе Мінске, ліц, абязаных по закону его содержаць, і дастіг же 70-летнего возраста, імеющих собственности жыллё.
Расказуюць Еўрарадыё ў Камітэце па працы і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама. Як даведалася Еўрарадыё, чалавек застаецца жыць у сваім доме да канца жыцця. Да пенсіі ён атрымлівае штомесячную рэнтную выплату ў памеры трох базавых велічынь. Гэта 105 тысяч рублёў. Каб такія выплаты кампенсавалі чалавеку кошт аднапакаёвай кватэры, яму трэба дажыць да 350 гадоў. Затое дзяржава будзе аплачваць і камунальныя паслугі таксама.
Мінгорсполком гарантирует оплату коммунальных услуг, потребленной электроэнергии. Кроме того, производится за счет бюджета города Минска ремонт жилого помещения, замена сантехнического газового оборудования.
Держава может пропоновать старым и вариант с переселением у дом застарелых. У гэтым выпадку с кватерой придется развитаться назавсёды. Узамен особный покой и от 35 до 105 тысяч штомесячной компенсации. По 35 тысяч за кожный покой былой кватеры. Продавший однопокоёвку самостойно, пенсионер смог бы оплатить больше за 280 80 годов проживания в доме состарелых. Без передачи городу кватеры трапить в дом состарелых не так просто. Там чарга, а решение об заселении альбо не заселении кандидата принимает еще тот же комитет по праце и социальной обороне Мингарвыконкама.
У них будет отдельное жилье, отдельная комната без подселения. Он будет получать пенсию, человек, который сдает жилье. Ему будут выплачиваться по решению Мингруспалкома комиссии от 1 до 3 базовых величин, компенсации и прочих ряд различных услуг.
Рассказывают Еврорады у городском доме-интернате «Свитанок», куды плануется заселить всех охотных отдать свои квартиры державе. Не глядя на рекламу новой послухи на телебачене, радио и нават у жировках, у Минску покуль никто ее не скористался. У Мингарвыконкаме говорят, что затекавились только несколько человек. Их заявки зараз на разгляде. Олесь Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Дякуем, Олесю. Нема дурных, як кажуть, и не глядя на такую привабную пропанову, ну, бо коли, например, не маешь ни детей, ни никаких близких свояков, и сапраўды живешь один, то тяжко функционовать, будучи усталым узросте. Олесь, перспектива отдать свою кватеру, невядома еще, дозволить тебе дожить до смерти у ее, все ж таки людей, як бачим, не привабливаем.
Mother Mayer Blues от Bright Light Fever. Зараз починається зима, традиційна епоха крышку похвореть, крышку не прийти на працю, де на учебу у дитинстві хвороба подавалася чимсь позитивним навіть, можна було не ходити на занятки, але лічили хворобу все ж таки чимсь, і мама казала, що горкий лік, він, звичайно, більш допомагає, а зараз уреч ще потримання білоруської традиції існування горких ліків думали, самый лепший лек, как им подается, лек для дорослых.
А мне это горелку, сябры, то бок горелка в угле у такой народной, скажем так, не творчести, а у народной традиции.
И она и так лежала
завжди. Меня, например, моя бабуля еще живая, до речи, одна уже вечно ее с упокой, другая живая, так вистая, которая живе. Она лечила меня и моего двоюродного брата в детинстве самогонкой с медом. И уявить себе, причем...
Напевно, себе лечила, когда живе.
Себе она так само полечить часом любит, это правда. Вот, але уявить себе, кольки мне было, 10 годов, бадай, брату так само прикладно столько ж. И еще чарки были такие по 150 граммов. И мало что, и она была теплая, эта самогонка, нагретая адмыслово, так еще с медом разведенная, то бок процесс браджения протягивался, как бы, еще, ну, я, например, одразу, мне это сбивало с ног, я одразу спал. Але хиба отрымливаться допомагала. Сябры, вось так выкористовывалася горелка у народной традиции, и вогуле продукты, якія близкие до горелки. Але и сёння так само у нашей сучасности, не глядя на то, что горелка ведет до алкоголизму, и вогуле алкоголь у любых колькостях. Але и яе спрабуюць презентовать, дадаўшы туды некие цудадзейныя складнікі, прэзентаваць як лек, які, напрыклад, павышае здароўе ці дадае імунітэту.
Хутка, ідучы на якую-небудзь імпрэзу, можна будзе затаварыцца выключна ў аптэцы. Гарэлка, прэзервативы і анальгін.
І чыпсы, сябры, ну так просто для камплекту. А вось пра такую цудадзейную гарэлку, якая падвышае наш імунітэт, ўжо зараз распавядаю Павел Свярлоў.
На сайте Брестского завода «Белалка» з'явилась реклама новой горелки. Як стверджают вытворцы, яна может принести корысть здоровью человека.
У склад даденной горелки уваходит комплексный харчовый додаток «Виталайт». Это уникальный натуральный препарат, який оказывает животворное деяние при порушениях иммунитета, синдроме хроничной стомленности. Так само он эффективный при профилактике старения организма, поведомляет сайт «Белалка».
Еўрарадыё вельмі здзівілася такому павароту падзеяў і вырашыла запытацца наўпрост на прадпрыемстве, колькі гаючай гарэлкі трэба выпіць, каб узнавіць імунітэт і нарэшце пазбавіцца сіндрома хранічнай стомленасці, а то ён ужо так стаміў.
Добавка, она на то и добавка. Это не лекарство, и это не панацея. Это просто маленький штришок к тому, чтобы сделать водку еще лучше. А насчет того, что выпьешь и станешь здоровым, молодым и красивым, ну, где-то в глубине души, может, и так.
Распавялі у маркетинговом отделе «Белалка». Атрымліваецца, што лекавыя ўласцівасці гарэлкі гэта не больш, чым рэкламны ход. Як пакрыўджаныя спажыўцы, мы вырашылі паскардзіцца на недобрасумленную рэкламу. Вот что нам отказали во управлении гандлю и бытовых послугов Брестского облвыконкама.
Они очень корректно и грамотно написали. Как бы вот говорят о добавке. Это не говорит о том, что это водка.
Больш за тое, по белорусским законодавстве и размещение рекламы горелки на сайте предприемства не является порушением. Не глядя на тое, что сайты вытворцев алкоголю ни у яких черных списах не засветились, и зайти на их может каждый подлеток, хоть со школы, хоть с дома и у любой час.
Ограничения и запреты на рекламу алкогольных напитков, установленные иными законодательными актами, не распространяются на рекламу алкогольных напитков, размещаемую производителями этих напитков на своих сайтах в сети интернет.
Цитует мне у Брестским облвыконкаме декрет президента номер 3. Иншие интернет-ресурсы, которые передруковывают рекламный текст и выяву бутыльки с сайта Белалка, как кажут, рискуют. А вот для Брестского ликерогорелочного завода Vitalite стався не только маркетинговой фишкой новой горелки, але и ее щитом от махчимых претензий с боку незадоволенных рекламой споживцов.
Эта водка выпущена у нас как инновационный продукт. Vitalite — это как бы новинка. У нас его не было еще, этой добавки. Помимо того, что написано, она считается как бы умягчающая.
Культуролог Максим Жбанков меркуя, что докладный химичный склад горелки споживцов особливо не цікавит. Для людей важно, каб 40-градусный напой добра выконывал функцию худкой социальной допомоги. Менавіта такую репутацию с большего мае у Беларуси горелка.
Максим, это один стабильный, позитивный герой нашей наиновшей истории, а может и трошки далее. Штука в том, что водка сапраўды это не леки, а это все ж таки ратовальный сродок, так бы мовить, от психологичных обломов. И она ратует от побутового дикунства. Горелка працуе народным сродком выхода в астрал, где присутнейшая значно большая комфортность.
Тому спадарж банков упэўнены. Реклама новой горелки спрацуе. И у тым, что нехто нарэшце додумался не жартом, а на полном сурьезе рекламовать у двух косях корыстную горелку, на его думку, няма ничего дивного. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Дякуем Павлу за веселый материал. Ну что ж, хутка чакаем у Беларуси горелку, якая спрыяльно уплывая на вантробу и лечить цирроз, а так само цигареты, якія допомагают позбавиться, например, бронхиту. Неорадюбель, так.
Ну, вот я зараз зайшов на сайт фирмы Декорум. Я напоминаю, что у продаж поступил их клей-момент, який умацовывая память, например, зараз.
Вот, ничто человече, сябры, ничто. Все максимум в нашем свете, вот это хочется сказать. Нейродюбель, якому пытание горелки, Саша Куленькович особливо не чужое, протягивая наш эфир, после якого музычная редакция с новинами шоу-бизнесу.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Еўрарадыё разыгрывае квіткі на другі фестываль «Можна», які адбудзецца 16 снежня. Фестываль актуальнай беларускай музыкі «Можна» вядомы сваёй уседазволенасцю. Але Еўрарадыё лічыць, што ў такіх вышэйшых матэрыях, як свабода, межаў не павінна быць. Дык вось, пакідайце ў каментах свае адказы на пытанне, што такое можна зрабіць, каб вы адчулі сябе яшчэ больш утульна і свабодна на фестывалі. Той, хто дашле самую цікавую і ў той жа час рэалістычную прапанову, атрымае квіток на дзве асобы на фестываль. А жыцця пропанову и оберуть пераможцу организаторы мероприемства БОПРОМА. Покидайте свои пропановы до 16.00 9 снежня. А как доведаться про выники конкурсу, слухайте живый эфир у 20.30 на Еврорадио, радио, за яким можно все. Директор гурта Happy Face Иван Лучши сдымает документальный фильм «Гранж. Время рвать». Про историю этого стиля в Беларуси. Идея фильма показать развитие белорусского гранжа, начиная с 90-х годов и до нашего часу. У здымках фильма брали удел гурты «Гулая монашка», «Хэппи Фейс», «Караван», «Реликт» да и иншие представники айчинного гранжа. А так бы мовить, погляд сбоку огучивали Александр Помидоров, Пит Паулов да Александр Куленкович. Зараз першапачатковы варыянт «Гранж. Время рваць» можна паглядзець на сайте YouTube. Пра фільм, які ўжо зараз з'явіўся ў інтэрнэце, распавёў нам рэжысёр Іван Лучы.
Получив самую первую информацию, попытались как-то посмотреть, что из этого будет, чтобы уже на полный метр лучше выполнить работу. Во-первых, некоторых еще не снял. Чтобы всю Беларусь как-то обхватить, хочется съездить и в Брест, в Гомель. Я надеюсь, что появится Олег Климов. В конце 90-х он очень много писал о гранже. Решил взять интервью у Левона Вольского. Еще вот пару есть людей, но еще с ними никаких разговоров не было.
15 снежня у клубе «Дуда Кінг Бар» отбудется презентация складанки «Гранж с пытальником», на якую трапили 14 лепших гуртов гэтага стилю з усёй краіны. Сумесны проект вядомага беларускага бубнача, былога удзельніка гурта «Ляпіс Трубецкой» Мікалая Старжука і мастака Віталя Сідарука «Wasp Nornet» выдаў дэбютны альбом. Рэліз аднайменнай пласцінкі ў стылі электронны рок адбыўся ў першы дзень зімы на сайце thankyou.ru. Ресурс дазваляе скачаць альбом бясплатна альбо заплаціць за яго музыкам столькі, колькі лічыш патрэбным. Паслухаць жывое выступленне гурта ў Мінску можна будзе падчас фестывалю актуальнай беларускай музыкі «Можна», які адбудзецца 16 снежня ў клубе «Рэпаблік». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуем Ілі Маліноўскаму, і гэта было тое, што мы хацелі вам сёння распавесці ў праграме «Еўразум», у якой размаўлялі пра тое, што былы абвінавачаны ў біцескіх выбухах, распавёў Еўрарадыё, як успрыняў прысуд Кавалёва і Канавалаву. Таксама пра тое, што старэйшыя людзі не спяшаюцца аддаваць свае кватэры дзяржаве, нават узамен на дадатак да пенсіі, а таксама пра тое, што ў Беларусі з'явілася гарэлка, якая спрыяльна ўплывае на імунітэт, прынамсі так сцвярджае ейная рэклама. Дзяніс Дзюба, Алег Барцевіч і праграма «Еўразум». Бывайце.
Самая европейская программа про Беларусь.